Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Не хочет российская пропаганда обсуждать события в Афганистане в связи с Россией. Никак не хочет. Говорит про Америку, ругает Байдена. На следующий день, то есть это уже сегодня, стали привязываться к Украине, что вот, тыкать этим несчастным украинским экспертам, которые приходят в эфиры федеральных каналов, что и вас бросит Америка, вот так же, как она бросила афганцев. Украина, Америка, Байден, все что угодно, только не Россия. Но мы с нашими уважаемыми гостями сегодня все-таки будем говорить о том, чем аукнется для Российской Федерации и для ее ближайших соседей вся эта история с талибами. Здравствуйте, Семен Новопруцкий.
Здравствуйте.
Семен, я приведу примеры, конечно, того, о чем я сейчас говорю, но все-таки вы начните первым. Талибы, захват Кабула и Россия. Чем это чревато для страны, в которой вы живете?
Ну, во-первых, я должен сказать сразу про свою личную судьбу. Я жил в Узбекистане, и причем жил тогда, когда Советский Союз воевал в Афганистане, проиграл эту войну, о чем не любят вспоминать, и не просто проиграл эту войну. Война в Афганистане стала одним из ключевых факторов распада СССР, о чем надо помнить России, потому что Россию, точнее Советский Союз, тогда предупреждали, что не надо заходить в Афганистан, и тогда Советский Союз совершенно неправильно оценил ситуацию в Афганистане, совершенно неправильно оценил угрозу исламизации, о которой сейчас тоже отчасти можно говорить. Они полагали, что ситуация в Афганистане может завершиться так, что исламизация Афганистана приведет к исламизации тогдашних среднеазиатских республик, а сейчас государств Центральной Азии. Да? Ну, прежде всего, речь шла о Таджикистане и Узбекистане. Понятно, что непосредственно для России фундаментальных угроз может быть две. Одна – это поток беженцев в Афганистане, второй по численности этнос – это таджики, их там примерно 8 миллионов человек живет, и довольно много узбеков. Это таджики и узбеки не так сильно связанные, соответственно, с Таджикистаном и Узбекистаном, они там живут задолго, стали жить задолго до того, как вообще появились Таджикистан и Узбекистан, но понятно, что эти все страны граничат с Афганистаном. Сами талибы, исходя из их, так сказать, политических интересов, едва ли будут претендовать на территории центральноазиатских государств. Это движение изначально националистическое, оно замкнуто в границах Афганистана, и этим отличается от запрещенного в России ИГИЛа, который мыслит созданием некоего транснационального, да, исламского халифата. У талибов нет такой, так сказать, задачи и такого желания. Но понятно также, что есть опять же та же самая угроза, которая в свое время привела уже к вторжению в Афганистан американских войск, а именно то, что Афганистан станет при талибах, но опять глобальной базой подготовки радикальных группировок и террористов, которые готовы, смертников, которые готовы совершать теракты в любых точках мира. И, разумеется, наемники, которых они могут вербовать, если в Афганистане опять будет такой плацдарм, запросто могут быть как из центральной азиатских государств, так и из самой России, потому что понятно совершенно, что так или иначе, но связи с умой российской у талибов все равно могут быть, то есть они могут так или иначе начать работать с теми мусульманами, которые живут на территории России, и эта угроза все равно сохраняется. Вот это главная угроза.
И вот теперь я объясню нашим уважаемым гостям, почему я говорю об этой теме так, что нельзя на федеральных каналах про Россию, потому что есть один журналист, его зовут Александр Коц, он работает в «Комсомольской правде». Есть такое радио, которое называется «Комсомольская правда». И на этом радио, как ни странно, можно говорить то, что не говорится, ни в коем случае не говорится на федеральных каналах. И вот вчера в один и тот же день я услышала два текста Александра Коца, один на радио и один на телевидении. На радио он говорил буквально следующее. Он сказал, «Талибан на самом деле не входил в Афганистан. Это так называемые спящие ячейки. Проснулись». Захватили. Хотелось бы знать, сколько таких ячеек в России, задавался вопросом журналист. В Таджикистане и Узбекистане, между прочим, им завидуют, талибам, запрещенным в Российской Федерации, их успехом, их победе, так он сказал. В Москве, в среднеазиатских районах, он имеет в виду районы компактного проживания мигрантов из среднеазиатских республик, вчера пускали салюты в честь вхождения талибов в Кабул. Все это он говорил на радио, на свободном радио «Комсомольская правда». Что же происходит с Александром Коцем вечером? Я смотрю и вижу его в программе «60 минут» и думаю, неужели он заговорит вот на эти темы салютов в Москве? Ну, конечно же, нет. Он произнес монолог на тему яркая иллюстрация несостоятельности американской политики. Вот к чему свелся весь его монолог в программе «60 минут», который нет смысла цитировать, потому что повторял монологи остальных участников. Вот, собственно, вся история. Нельзя про в Афганистан в привязке к Российской Федерации, а еще и говорить о том, что здесь есть сочувствующие, это просто табу. Я представляю Андрея Сиренко. Андрей – ведущий эксперт Центра изучения современного Афганистана. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете об этом, Андрей? Вот два этих пункта. Спящие ячейки проснулись там, и не исключено, что они могут проснуться здесь. Это первый пункт. Второй будет о сочувствующих.
Что касается версии о том, что Афганистан захватили спящие ячейки талибов, ну, скажем так, эта версия неоднозначная. Я думаю, что просыпались, что долго они спали, эти спящие ячейки. Дело в том, что все-таки падение Афганистана, на мой взгляд, и разрушение, в общем-то, проекта Исламской Республики, оно все-таки было связано не с действиями непосредственно талибов, а скорее с закулисными некими соглашениями между американцами и пакистанцами, которые фактически передали Исламабаду Афганистан под протекторат. Теперь Афганистан находится под полным контролем Исламабада, и все, уверен, решения будут приниматься именно в этой стране, которая будет касаться нынешней афганской жизни. Талибан – это инструмент Исламабада, который пакистанские военно-политические элиты использовали для войны против афганского правительства. Поэтому здесь иллюзий никаких питать не стоит. Талибан выжил, существовал и оказался победоносным проектом джихада, как об этом говорят сами талибские пропагандисты, только благодаря действиям пакистанских спецслужб, только благодаря поддержке пакистанского генералитета. Если бы не наличие пакистанского тыла, не тыловой инфраструктуры талибов в северо-западных провинциях Пакистана, афганские силовики и натовцы давно бы покончили с талибами, там, не знаю, в течение там, нескольких месяцев, если не недель. Но, к сожалению, получилось то, что получилось. И что касается все-таки спящих ячеек, ну, наверное, можно предположить, что были сочувствующие группы талибам в самых разных этнических сообществах Афганистана, были среди узбеков и таджиков, в том же Бадахшане, например. Как выяснилось в ходе вот этих событий, достаточно много сторонников Талибана оказалось. Но на самом деле здесь наши источники рассказывают разные подоплеки у этих проектов поддержки. Они в значительной степени обусловлены коммерческой составляющей или обещанием коммерческой выгоды, которую пакистанские и талибские эмиссары предлагали тем или иным группам этническим в Афганистане. Кстати, они это обещание не сдержали, и там сейчас по этому поводу ожидаются большие внутренние разборки. Наверное, возможно, это будет первый кризис нынешнего талибского режима, который мы, наверное, сможем наблюдать, хотя и уже, видимо, дистантно. Что касается возможного появления подражателей Талибану или моды на Талибан за пределами Афганистана, я в этом нисколько не сомневаюсь, давно об этом писал и говорил. По-моему, еще года два, да нет, больше уже года три назад на одной из конференций я выступал и как раз предупреждал о том, что вот эти заигрывания, начавшиеся от российского МИДа с талибами, они могут плохо кончиться. Не в смысле даже для того, что в России фактически не имеет своей собственной афганской стратегии и вынуждена вот подменять ее, эту реальную, полноценную национальную стратегию, государственную стратегию в отношении Афганистана, как очень важной и сложной страны в регионе, подменяет просто интригами, связанными с талибскими группами, с группами системной оппозиции тогда в Афганистане. Ну что это, да, в общем-то, на самом деле, во-первых, ни к чему хорошему не приведет с точки зрения национальных интересов страны, а во-вторых, то, что участие в проектах легитимации Талибана, его укрепление, его обнуление его террористической, скажем так, террористического измерения, попытка представить его в качестве легальной, достаточно респектабельной политической силы, она приведет к тому, что Талибан будет жить отдельно в Афганистане, а вот миф о Талибане будет гулять за пределами Афганистана, в том числе поражая те страны, в которых о талибах, может быть, талибов никто никогда не видел. Это мусульманские республики бывшего Советского Союза, это Российская Федерация, в которой еще проживает очень много мусульман, это Ближний Восток и так далее. И я думаю, что вот будут ли это спящие ячейки или это будет формирующаяся сегодня мода на Талибан. Я думаю, что скорее можно говорить о втором явлении. И мы видим сегодня, как не только салюты в Москве фейерверки пускают по поводу победы талибов, и в других городах это происходит на самом деле. Там, где есть, как теперь выясняется, поклонники или там симпатизаторы, скажем так, может быть, фанаты, такой своеобразный фан-клуб талибов, да, который сегодня начинает сформироваться на постсоветском мусульманском пространстве. Ну, кстати говоря, не только, я думаю, что в России. Мы видим сегодня симпатизаторов талибов и на Ближнем Востоке, в Сирии, сирийские боевики в Идлибе уже второй день конфеты раздают на улицах, поздравляют всех мусульман с победой талибов. Таджикские джихадисты, которые воюют в Сирии, записывают обращения на русском языке к своим, значит, потенциальным сторонникам, поздравляя их с победой талибов и выражая надежду, что наконец-то теперь изменится ситуация и в Сирии, и на Кавказе, в России, и в республиках Центральной Азии. То есть успех талибского проекта, рекламный успех талибского проекта, он сегодня всколыхнет всю, в первую очередь, молодежную часть, радикальную часть исламской уммы, и в том числе говорящие по-русски. Это будет большая проблема для нашей
Андрей,
страны.
Андрей, а, пожалуйста, объясните, а почему они не боятся? Ну, смотрите, какие кадры. Паника. Миллионы людей в Афганистане чувствуют себя заложниками. Бегут, хватают эти самолеты за ноги, падают с них страшные кадры. Почему не боятся те, вместо того, чтобы фейерверки пускать, впали бы вот в такую же, ну, не в такую же аналогичную панику, но хотя бы в сочувствие этим людям, которые...
Ну, у нас же есть сигналы, которые мы прочитываем, да? Сигналы, которые прочитываем с российского телевидения. Если там теперь можно хвалить талибов, можно выражать к ним симпатии, можно демонстрировать свое позитивное отношение к членам этой группировки, ну, это сигнал, который читается населением, то есть в том числе мусульманами, теми, кто, может быть, что называется, любил талибов или симпатизировал талибам тихонько из-под полы, украдкой по ночам, а теперь он как бы видит, что на телевидении фактически спускается новая генеральная линия, когда можно любить или симпатизировать талибам. Поэтому отсюда и вот эти сигналы. Я считаю, что, конечно, безусловно, это катастрофическая вещь для нашего общества российского, потому что начиная с того времени, когда российский МИД всячески рекламировал визит талибов в Москву и превращал это просто в невероятные, там, не знаю, как будто поп-звезды приехали, бременские музыканты, которые приехали рассказывать всякие сказки о том, какие они замечательные джихадисты и какие они прекрасные песни поют для русскоязычной публики, русских дипломатов. И, конечно, это превращение этого визита просто в новость номер один на российских телеканалах, но она никого не могла оставить тогда равнодушными. Все прекрасно поняли, что что-то в политике Москвы меняется. Но это, кстати говоря, отличительный стиль странной российской дипломатии в отношении талибана. Посмотрите, иранцы тоже встречаются с талибами, китайцы тоже встречаются с талибами. Но это не превращается в новость номер один на государственном телевидении. Поэтому, конечно, мне сложно объяснить, чем руководствуются российские пропагандисты, российские дипломаты, когда запускают, там, не знаю, по темникам или по своим ТЗ вот такие установки: давайте любить и популяризировать Талибан. Боюсь, что это либо не очень умная позиция, либо не очень ответственная позиция, потому что такие вещи не проходят бесследно. За них придется расплачиваться.
Спасибо, Андрей. Но совершенно же понятно, почему им нравится Талибан, потому что он же посрамил Соединенные Штаты Америки. Поэтому нужно, конечно, возносить и позорить, и стыдить вот эти самые Соединенные Штаты. Это просто вот сейчас любимая тема, любимая игра федеральных каналов. И я, Семен, вам, хотя вы только что слышали Андрея, но тем не менее, чтобы концентрированно прочитаю то, что он говорил в своем интервью, в одном из своих интервью, он говорит, что страшнее всего, ну, повторюсь еще раз, страшнее всего то, что происходящее сейчас, это мощная реклама джихадизма по всему миру. Со стороны выглядит так, что джихадисты одержали победу над сверхдержавой, ну, что и нравится федеральным каналам, поставили ее на колени. Сейчас Талибан становится модным джихадистским брендом. Совершенно точно стоит ждать моды на Талибан в России, на Кавказе, в Центральной Азии. Быть талибом станет модно. Так что боюсь, что за заигрывание России с Талибаном нас ждет расплата, и расплачиваться будут простые люди, которые чаще всего и гибнут в терактах. Известно, что в Талибане развивается культ смертников, но сейчас они взяли власть над Афганистаном. Куда они денут этих смертников? Вот что вы думаете об этой концепции заигрывания? Действительно, мы видим массу материалов. Это чудесное, когда вы смотрите ленту ТАСС. Запрещенный Талибан встречается с министром Лавровым, стороны пришли к согласию.
Собственно говоря, есть еще прекрасная линия поведения России, которая говорит, что вот американцы, вот, значит, ну, там, выражаясь простым языком, облажались, значит, крах внешней американской политики, говорит, например, спикер Госдумы, да, Володин. То есть человек, вообще говоря, в КПСС был, да, то есть он был, вообще говоря, в партии, которая возглавляла страну, которая просто в Афганистане, благодаря Афганистану, просто распалась, да, то есть, по крайней мере, не нам потешаться над кем-нибудь, надо к Афганистану действительно относиться очень серьезно, это очень важная, серьезная страна при всей ее экономической ничтожности и немощи. Вот. Уже, конечно, Мы видели ситуацию, когда, казалось, побеждал один джихадистский проект другого толка совершенно, и враждебный Талибану, это ИГИЛ, да, запрещенный в России, был момент, когда они на минуточку контролировали второй город по величине в Ираке, гораздо более развитой, большой и опасной стране, и важной, да, Масул. Но, тем не менее, потом пришлось солидарными усилиями коалиции, между прочим, в войне, которая начиналась на территории Ирака и Сирии, это же была потом общая война, как известно, в ней принимало участие больше государств, чем во Второй мировой войне в итоге. Да? То есть очень важно понимать, до какой степени это мировая проблема. Гораздо даже больше стран, чем было во Второй мировой войне, участвовало так или иначе в войне с ИГИЛ, которая шла на территории Ирака и Сирии, и в которой потом в итоге России, при всех ее, значит, политических расхождениях с Западом, и при том, что у нас была отдельная коалиция, мы все равно же формально, да, мы даже обосновывали свое вторжение в Сирию борьбой с исламским государством. Я не говорю, что мы будем воевать с Талибаном, обязательно, но надо понимать, что в любом случае, во-первых, у них есть, безусловно, возможности вербовки мусульман в Средней Азии и в России. У Талибана такие возможности тоже есть, потому что ИГИЛ в большей степени жил на незаконной продаже нефти. Талибан, важно понимать, что Талибан всегда, даже в момент, когда американские войска там были, контролировал производство героина. 90% мирового героина производится в долине реки Гельмент в Афганистане, в которой всегда были талибы. То есть там талибы эту территорию контролировали, талибы являются главными поставщиками героина, значит, да. То есть мы, кроме всего прочего, еще мы, если мы будем с ними заигрывать, мы опять можем стать страной наркотрафика.
Да, это вот вообще хороший это вопрос. Воевать или заигрывать? Это же надо, какая альтернатива-то перестоит, да, перед Российской Федерацией?
А можно делать ни то, ни другое, потому что надо на самом деле просто четко понимать, что Россия совершенно точно... Для нее мы часть западной цивилизации, а не часть цивилизации, скажем так, радикальных мусульман, которые пока, кстати говоря, не сделали свой цивилизационный выбор. Потому что, например, тот же самое исламское государство, когда оно появилось, оно стало неожиданностью для самих мусульман, потому что его идеологами были салафиты, которые казались довольно мирными мусульманами до этого времени. Вот. То есть на самом деле в России до сих пор слабо представляют себе, чем отличаются разные виды ислама друг от друга, слабо представляют себе, что российские мусульмане очень уязвимы для этих влияний, слабо представляют себе, как живут гигантские диаспоры, таджикские и узбекские в России, и что они тоже уязвимы для этих влияний. То есть, конечно, это угроза, и причем важно понимать, что уж точно совершенно талибы никакой пользы России никаким боком принести не могут, потому что США как раз, когда американская администрация Трампа пыталась договариваться с талибами, да, о прекращении огня, а следующая американская администрация приняла решение не продолжать войну, они прекрасно понимают, что когда Байден выступил с обращением к нации и сказал, что мы добились своей задачи, он отчасти был прав. Они добились задачи, они победили, фактически победили другую радикальную исламскую организацию Аль-Каиду, которая организовала, которая базировалась на территории Афганистана и организовала теракт 11 сентября 2001 года. И они понимают, что, в общем, Афганистан до них далеко, а до России он гораздо ближе.
Гораздо ближе. Вот, это очень важно. И мы сегодня опрашивали прохожих на улицах Москвы ровно на тему, ждете ли вы роста симпатии к талибам, знаете ли вы симпатизирующих талибам, запрещенным талибам. Давайте посмотрим опрос.
Много ли в России симпатизирующих Талибану?
Никто. Все знают, наверное, что это, ну, жестокие очень люди.
Талибану? Так это террористы. Я думаю, что единицы такие же, как они.
Я думаю, мало на самом деле. У нас все-таки история взаимоотношений с Афганистаном достаточно долгая. Кто-то еще помнит, как мы сами воевали в Афганистане. То есть, мне кажется, очень немногие. Плюс достаточно прогрессивная политика, мне кажется, которая ведется по пропаганде среди мусульманского населения, она не позволяет, как бы, им в сторону Талибана смотреть положительно, мне кажется. Я считаю, что все-таки там ведется достаточно адекватная такая пророссийская политика. Вот, поэтому они тоже, ну, есть, конечно, тенденции, что они могут интересоваться, но в целом, мне кажется, это незначительно.
Думаю, нет. Потому что смотрим телевидение, слушаем радио, и все понятно и так. Кто такой Талибан, я даже сам не знаю. Это какие-то маджахеты, которые людей режут.
Большинство людей, в принципе, не знают, кто такие талибы и чем они занимаются. А если знают, то вообще существует негативное мнение.
Ну, на мой взгляд, симпатизируют не Талибану самому, а, я так полагаю, что внешней политике России. И, скорее всего, их достаточно много. Насколько я знаю, талибаны обязались посольство России не трогать и обеспечить им безопасность. И, соответственно, я так понимаю, когда талибан приезжал к нам, обо всем договорились. И, судя по всему, что сейчас происходит, довольно известная история. И, видимо, все под контролем. Либо у нас запрещены в России, это является террористической организацией, но они сейчас власть в Афганистане. И чтобы налаживать отношения и вести международную деятельность, необходимо выстраивать с текущей властью отношения.
Среди моих знакомых точно нет. Все в своем уме. Но это террористы, и с ними нельзя договариваться.
Думаю, что мало. Все знают, что это организация террористическая. Из списка террористической организации официально, кстати, было заявлено, что пока ООН не сделает каких-то движений, мы никак на это реагировать не будем, мы, Российская Федерация. Поэтому уровень образования у нас пока еще достаточно высокий, как минимум с телевизора.
Думаю, нет, потому что они вроде как террористы. И к тому же у них на Википедии в вкладке «Союзники» написано ИГИЛ. Не думаю, что это звучит хорошо, как минимум.
Вы знаете, это интереснейшие результаты опроса на улице, потому что большинство считает, что как им можно симпатизировать, они террористы. И нашелся человек, который говорит, что те, кто симпатизирует Талибану, это симпатизирующие российскому МИДу и во внешней политике. Вот просто ровно то, о чем говорил Андрей. И перед тем, как Андрей еще раз передать слово, Андрей, я вам это слово передаю вместе с результатами нашего твиттер-опроса, когда мы сами предлагаем свои варианты. Итак, много ли в России симпатизирующих запрещенному Талибану? Да, сам-то таких знаю 11%, вероятно, есть, но мало, 44%, в России их нет совсем, 17%, не думал об этом, 28%. Люди пока еще не думают о том, ну, большое количество людей не думают о том, что это будет означать для России, и есть ли у нее здесь поддержка. Что вы скажете о таких цифрах? Будут ли они меняться, как вы считаете? Будет ли увеличиваться число людей, которые видят, что есть угроза, есть опасность распространения этих идей, этих симпатий в России? Федерации.
Ну, если не изменится линия государственной пропаганды на популяризацию Талибана на российском телевидении, да, то, конечно, количество людей будет усиливаться. Возраст, во-первых, по всем этим позициям будет увеличиваться. Естественно, уменьшается последняя позиция, когда люди, которые об этом не думали. Они теперь придется задуматься, потому что, ну, собственно говоря, эти размышления сейчас навязывает официальная пропаганда. Вопросы, в каком направлении будут идти. Я думаю, что сейчас, конечно, попытка сформировать позитивное отношение к талибам в российском общественном мнении – вещь безнадежная. Даже несмотря на усилия, там, не знаю, всех кнопок, какие только возможные, значит, на главных федеральных каналах, не думаю, что наши граждане все-таки поведутся на изменение в целом негативного отношения к этим людям, к этой группировке террористической, потому что здесь в данном случае все-таки присутствует... Ну, элемент, что ли, такой недавней памяти. Да? Мы все помним недавнюю войну в Чечне, и первый, и второй конфликт. Мы помним, что талибы поддерживали тогда террористическое движение в Чечне, и не столько даже движение за независимость, сколько именно джихадистские группы в этой республике. Помним, что это рано до сих пор не заживающие. Кроме того, люди помнят все еще афганскую войну. И в обыденном сознании нынешние талибы, они очень часто коррелируются с вот этим образом маджахеда, душмана, который тогда сформировался, значит, в результате по итогам афганской войны. Да, исторически это не так. Талибы совсем, это не те люди, которые воевали с советскими войсками, но в общественном мнении, в обыденном сознании эта корреляция, по-моему, проводится достаточно жестко. Путаются даже не только обыватели, что талибы и маджахеды воевавшие против советских войск в Афганистане, это одно и то же, даже журналисты путаются. Так что я думаю, что попытки... Я даже не очень поэтому я не очень понимаю, зачем вообще пропаганда российская на официальных телеканалах занимается этим вопросом. Добиться результата, перелома какого-то в общественном мнении, это не удастся. Да даже если будет удалось, что это даст? Что это даст? Такое ощущение, что вот Талибан – это новая мировая сверхдержава, чуть ли не вторая Америка, с которой в Москве необходимо наладить какие-то важные союзнические отношения.
Андрей, а пропаганда этим занимается в рамках антиамериканской и антиукраинской кампании, которая вечная. Она этим занимается. Я вам еще один приведу сегодня пример. Он очень яркий. И тем более, что это поворот к нашей теме, потому что которую они не хотят обсуждать. Когда ведущая программы «60 минут» буквально опять напала на этого несчастного украинского эксперта с криками, что вот-вот, посмотрите, что с вами будет. Вы теперь видите, с кем вы связались, с этими американцами, они вас бросят. И тут этот эксперт озверел. Редко с ним такое случается, но он озверел. И говорит, да вы на себя посмотрите, да это ваша проблема. Да это ваши дети будут гибнуть опять в этом Афганистане. Да это вы пойдете поддерживать там в рамках ОДКБ своих договоров воевать с этими самыми талибами. Это вас касается. касается в первую очередь. Тут с ведущей случился совсем полный припадок. То есть микрофон просто взорвался в ее руках, и она начала визжать, что прекратите, пожалуйста, вот эту ерунду, посмотрите на Америку, посмотрите, с кем вы связались, вот что вас ждет в рамках НАТО и так далее. Все понятно, с ее истерикой все понятно. Но человек впервые у него там, он каким-то образом встрял с какими-то разумными вещами, чуть-чуть ему удалось донести эту мысль, что это может коснуться большого количества российских, к сожалению, опять граждан. Я вот спрошу Семена, он эту опасность видит все-таки с одной стороны заигрывание, а с другой стороны просьбы Таджикистана помочь?
Ну, во-первых, вообще в Таджикистане по-прежнему одна из крупнейших за пределами России российских военных баз и так находится. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не знаем, что будет, да, будет ли гуманитарный кризис, будут ли потоки беженцев, потому что, ну, главный поток беженцев, который может быть при талибах, это как раз таджики, да, потому что с таджиками, откровенно, они не ладят, они также не ладят с узбеками, их меньше, значит, ветеран войны с советскими войсками, кстати говоря, нынешний глава Талибана, Мула Гани Бородар, довольно молодым человеком успел повоевать с советскими войсками, но талибы с таджиками воюют традиционно и не любят друг друга. То есть угроза, что придется изучать Таджикистан, да. Есть угроза наркотрафика, тоже мало не покажется на самом деле, потому что, в общем, наркотрафик был международной проблемой. Более того, Россия и США до поры до времени сотрудничали в борьбе с наркотрафиком. Ну и, конечно, мне кажется, что главная проблема состоит в том, что, с одной стороны, да, может быть, придется защищать от гуманитарного кризиса и от возможных терактов, значит, государства Центральной Азии, прежде всего Таджикистан, Узбекистан. Но главное, во-первых, эта угроза терактов вполне существует на территории России, раз. И главное, что существует угроза того, что если, опять же, талибы опять сумеют превратить Афганистан в вербовочный плацдарм для международных террористических исламских группировок, людей они будут вербовать здесь. То есть, на самом деле, мы опять можем столкнуться с тем, что раньше у нас, значит, называлось, правда, мы это называли ваххабитским подпольем, не разделяя, кто там ваххабиты, кто не ваххабиты, но мы, значит, у нас, как сказать, по официальной государственной версии, мы победили исламское террористическое подполье внутри России. То есть мы якобы с этой проблемой полностью справились. Вот мы ее опять можем получить заново по полной программе.
И вот тут-то я Андрею должна задать этот важный вопрос после того, о чем вы сказали, о чем он сказал, что, Андрей, смотрите, с одной стороны заигрывание, а с другой стороны Таджикистан попросит о помощи, и эти соседние государства просят о помощи, Россия идет помогать и злит своих любимых, она же их разозлит, своих любимых друзей талибов. Как она будет разруливать вот эту коллизию, если ее эти зовут друзья помочь, но против этих друзей, новых?
Ситуация на самом деле шизофреническая. Сейчас, честно говоря, это уже медицинский случай, даже не политический. Потому что вот вы сейчас сказали о том, как она будет разрулить ситуацию в связи с Таджикистаном. Я вам напомню еще другой разворот в этой интриге, который тоже, я думаю, что пока наши замечательные пропагандисты его не учитывают в своей работе. Мы 5 лет побеждали в Сирии. Победили в Сирии боевиков, джихадистов. Наши летчики там героически погибали, там боевики ЧВК Вагнера, значит, всякие, значит, замечательные наши военнослужащие там несли нелегкую службу. И мы разгромили, как бы сегодня в рамках официальной пропаганды, мы спасли президента Асада, мы разгромили этих боевиков, джихадистов в Сирии. Но уцелевшие боевики в Сирии, которых мы еще не разгромили, да, но с которыми мы активно воюем в Сирии, сегодня эти боевики активно поддерживают и радуются победе Талибана. И победе Талибана одновременно радуемся мы, которые воевали с этими самыми боевиками. Ситуация абсолютно шизофреническая. И я думаю, что пока вот наши замечательные телеведущие с официальных телеканалов эту тему не берут, но придется брать, потому что миф о Сирии уже был создан в российском общественном мнении. У нас там есть свои герои, свои негодяи, свои враги. И так получается, что вот с появлением вот этого талибского мифа, который сейчас накладывается на сирийский, в общественном мнении может сложиться абсолютная каша. И вместо желаемого эффекта, скажем, мобилизации на общественное мнение в поддержку новой там государственной интриги или официальной интриги в работе с талибами, можно получить совершенно странный эффект. Вы за что мы тогда боролись в Сирии, за что проливали, что называется, там кровь, а до этого проливали кровь в Афганистане, воюя тоже с маджахедами и джихадистами, а теперь, оказывается, они наши лучшие друзья могут быть. То есть здесь абсолютная шизофреническая ситуация, которую разрешить в рамках обычной нормальной логики здравого смысла невозможно. И, конечно, я в этом смысле считаю, что затея вот по отмыванию Талибана на официальных телеканалах, она провалится. Тем более, что, вот опять же, вы абсолютно правы, будет накладываться это еще и на актуальную повестку, связанную с Таджикистаном, с Узбекистаном, с необходимостью обеспечения безопасности в Центральной Азии. Она уже, эта повестка, шизофренична сама по себе, потому что до сих пор вы рассказывали, я имею в виду государственных пропагандистов и государственных чиновников, вы вели речь о том, что в Афганистане наступает катастрофа, там активизировались талибы, они наступают, ну, совсем недавно, месяц назад условно. И поэтому мы должны сегодня проводить учения в Узбекистане, Таджикистане, помогать нашим союзникам, защищать их от афганской угрозы, в том числе от талибов. Это официальная линия проводилась. Теперь же, когда талибы не только там не наступают, они победили, они стали государственной властью. Выясняется, что теперь они чуть ли не наши лучшие друзья. Вопрос, а зачем тогда все эти учения, зачем все эти разговоры про ОДКБ, к чему мы тогда призывали наших союзников и пугали их страшилками? Ведь получается, что не так это вроде бы и страшно. Да и такие прозрачные намеки со стороны некоторых, так сказать, исполнителей версии песни о талибах «Новых героях России», она как бы накладывается на то, что вроде бы мы не только политически помогали, но и как-то деликатно помогали не политически. Это на самом деле правда. Мы помогали талибам и оружием, и боеприпасами, и ГСМ, и продовольствием, и так далее, используя в том числе каналы таджикских спецслужб. Это сейчас пока тема не раскрыта, но я думаю, что скоро раскроется для желающих узнать о ней подробности. Вот это месиво, абсолютное месиво противоречивых утверждений, сигналов, мессенджеров, которые посылаются сегодня с экрана государственного телевидения, оно не только не проясняет ситуацию, мне кажется, затуманит ее еще больше. Больше будет провоцировать некие страхи и тревоги у обывателя, чем просто понимание ясное того, что происходит. Во всяком случае, государственной мудрости, ощущение государственной мудрости после этих всех вбросов у обывателя точно не возникает. И маленький, может быть, за реплику позволю, если вы разрешите, вот по поводу заигрывания с джихадизмом, вообще в принципе как с технологией. Играть с джихадистами – это дрессировать змею, которая тебя рано или поздно укусит. Вот, к сожалению, мы убеждались это на чужих примерах, и теперь можем теперь убедиться на своих. Американцы, воюя в 80-е годы, поддерживая афганское сопротивление против советского военного присутствия, были одними из спонсоров тогда корпорации маджахедов, которая формировалась в Пешаваре, да, и, значит, конечно, всем на оперативном уровне руководили пакистанцы, пакистанская разведка, которая сегодня тоже отмечает свой большой праздник, да, победу над американцами теперь, тогда над Советским Союзом 80-е годы, теперь над США, но это организация, которая заслужит отдельного внимания. И тогда американцы в том числе вносили свою лепту, финансируя вот эти джихадистские группы, которые воевали против Советов. Тогда же возникла Аль-Каида на основании этой борьбы. И, казалось бы, все вроде бы хорошо. Джихадисты победили тогда Советов, Советы убрались из Афганистана. Да? Но вот это заигрывание с джихадистами привело к появлению целой инфраструктуры современного джихада, вершины которой стала Аль-Каида. Почти через 10 лет после выхода советских войск из Афганистана эта Аль-Каида ударила по Америке. Я боюсь, что сегодня вот эти заигрывания, которые Россия будет осуществлять, если она не остановится, конечно, не пересмотрит, скажем так, свою политику в отношении джихадистского, нового проекта джихадистского в Афганистане, это не только талибский проект, там много различных проектов, он просто сейчас доминирующий. Но если она будет вести вот похожую линию там, и радоваться тому, что можно уничтожить там, или ослабить своего геополитического конкурента с помощью джихадистских инструментов, я боюсь, как бы через 10 лет мы не почувствовали удара этой змеи джихадистской уже по Москве. Поэтому, а то, может быть, и раньше. Сейчас время очень спрессовано. С учетом вот этих всех нюансов, связанных с радикализацией мусульманских сообществ молодежных, смены поколений, которые сегодня происходят и в республиках Центральной Азии, и в России в том числе. Сегодня уже не работают вот эти скрепы, которые мы пытаемся навязывать там нашим союзникам за пределами российских границ. 9 мая, русский язык Пушкина и Лермонтова. К сожалению, новому поколению неинтересны все эти разговоры про бессмертный полк, про 9 мая, про успехи советского народа в космосе. Они живут в совершенно другой реальности, на которую российская пропаганда не воздействует. Но и местный, собственный контекст политический, он тоже этих людей не вдохновляет. Возникают вот эти лакуны, норы, в которые сегодня проникают джихадистские, популярные, либо националистические, либо исламистские дискурсы. Сегодня Талибан выходит как в качестве доминирующего якоря такого, да, который может зафиксироваться и в сознании, и в бессознательной сфере вот этой молодежной сегодня, взрослеющей, выходящей на взрослую жизнь, даже первого постсоветского поколения России, постсоветских мусульман, которые сегодня ищут свои ценности вот в этом новом мире, и, к сожалению, вот под воздействием этой пропаганды они могут выбрать на самом деле ценности, связанные, или эстетические модели поведения, связанные с джихадистским дискурсом.
Да, люди, будьте бдительны, говорит нам политолог и научный сотрудник и специалист по современному Афганистану Андрей Сиренко. А мы посмотрим сюжет вот недавних, все линии недавних событий, связанных с Таджикистаном.
14 апреля 2021 года президент США Джо Байден пообещал вывести все американские войска из Афганистана к 11 сентября. Страны НАТО во главе с США приступили к выводу войск уже 1 мая. В то же время террористическое движение «Талибан», запрещенное в России, начало масштабное наступление на Афганистан. И уже к началу июля под их контролем оказалось около 40% страны. Правительство Афганистана объявило национальную мобилизацию. Отступать от боев с «Талибаном» афганские военные стали в сторону Таджикистана. В конце июля местная погранслужба по доброй воле впустила около 300 афганских военных, а в ночь с 4 на 5 июля более 1000 человек. В тот же день президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим таджикским коллегой пообещал оказать как двустороннюю поддержку, так и помощь в рамках организации договора о коллективной безопасности. Также президент Таджикистана объявил мобилизацию 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном. 7 июля Таджикистан официально попросил ОДКБ о помощи в укреплении границ. В организации ответили, что силовая помощь будет направлена в случае резкого ухудшения ситуации на границе государств. С 5 по 10 августа Россия, Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения в 20 километрах от границы с Афганистаном. В маневрах были задействованы более 2500 военнослужащих, из которых порядка 1000 со стороны России, и около 500 единиц вооружения и техники. 17 по 20 августа МВД Таджикистана проводит еще одни учения совместно с Министерством общественной безопасности Китая. Эти маневры направлены на противодействие терроризму в условиях горной местности. Тем временем генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, комментируя сложившуюся обстановку, подчеркнул, что в случае обострения и угрозы безопасности Республики Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры.
Семен, вот нам сказал Андрей, что из этой ситуации, когда одна страна просит помощи против другой страны, это сложно назвать, против образования, которое является другом или союзником, по крайней мере, гарантирует безопасность. Вы же слышали, сколько заявлений прекрасных. Мы гарантируем безопасность российскому посольству. Российское посольство говорит, что мы своих людей вывозить не будем, у нас нет необходимости и так далее, и так далее. Как все это будет разруливаться с вашей точки зрения?
Ну, вообще очень интересно посмотреть, что вообще будет делать международное сообщество с талибами, потому что понятно, что экономически удушить их легче, чем военным способом. То есть вот решение США заморозить активы Центробанка Афганистана, а это довольно весомая вещь, значит, чтобы понимать, что такое афганская экономика, было время, когда вот в конце там, 2000-х годов, в начале 2010-х были годы, когда международная помощь Афганистана составляла 100% его ВВП. То есть страна не может жить без международной помощи. Если потоки международной помощи прекратятся или сильно остановятся. И тут очень важно, кстати говоря, какова будет еще позиция Китая. Потому что слово «Китай» здесь несколько раз звучало. Действительно очень важно, потому что говорили о роли Пакистана. Пакистан в очень серьезной степени зависит от Китая. Сейчас даже больше, чем от США экономически. И Китай имеет возможность, Китай поддерживает постоянные связи, в том числе с талибами. И сейчас очень важно, как Россия себя поведет, потому что, конечно, можно долго радоваться, а вот американцы такие лохи, они, значит, тоже, значит, провалились в Афганистане, значит, хотя мы, опять же говорю, мы живем в стране, которая просто является наследницей прямой той страны, которая в Афганистане провалилась по историческим меркам совсем недавно, да. Но понятно также, что нам по-любому придется взаимодействовать по-прежнему с США по афганской проблеме, нам по-любому придется взаимодействовать с Китаем по афганской проблеме, нам придется взаимодействовать с разными исламскими государствами, нам придется так или иначе думать и смотреть, что будет происходить, потому что одно дело проводить просто учения, особенно в относительно спокойные времена, да, на таджикской границе или на узбекской границе с Афганистаном. И совсем другое дело, когда, например, уже МИД Узбекистана, Министерство обороны Узбекистана вчера официально подтвердило, что оно вынуждено было сбить военный самолет Афганистана. На самом деле, по некоторым сведениям, это был едва ли не 40-й или 45-й самолет, который менее чем за сутки пересек границу Узбекистана. То есть, на самом деле, когда на территории этих стран начнут летать афганские военные самолеты, вряд ли им это понравится. И понятно, что все равно России так или иначе теперь придется не потешаться над тем, что ничего не получается в Америке, а становиться неизбежно активным участником. Разруливаться это будет так, что надо будет, если мы хотим, собственно говоря, это же очень простая ситуация. В каком смысле простая? Насколько действительно мы способны повлиять на талибов, да? То есть мы должны будем в такой ситуации во-первых, требовать от талибов соблюдать права гражданского населения, значит, не убивать женщин, не насиловать там, да? Во-вторых, так или иначе, мы, видимо, будем оплачивать их банкет отчасти, да? То есть, а кто будет, собственно, финансировать афганскую экономику? Собственно, Байден открытым текстом сказал, пусть теперь Россия и Китай финансируют Афганистан в своем обращении. Мы больше не хотим. То есть, на самом деле, мы еще и финансово будем за это платить, при том, что положение экономической России, в общем, сильно далеко от хорошего. То есть, нам в любом случае, так или иначе, теперь придется брать на себя политическую, экономическую, финансовую ответственность за талибов, если мы хотим их считать какими-то партнерами договороспособными. А у нас, человек из МИДа, кстати говоря, сказал потрясающую фразу, что талибы гораздо более договороспособны, чем правительство Афганистана. Я что-то не помню, чтобы наше правительство вело какие-то переговоры о чем-то с правительством Афганистана.
Приездов,
то есть на каком бы, так
сказать... И официальных делегаций я что-то тоже не припоминаю.
Нет, ну мы, как бы, понятно, что там с Хамидом Карзаем, как бы, с прежним президентом Афганистана, который сейчас, кстати, выступает посредником на переговорах с талибами, у нас и были отношения, но факт тот, что у нас не было предмета договоренности. А сейчас очень может так получиться, что мы будем договариваться о ситуации, которая прямо затрагивает интересы России. Потому что, опять же, Америка далеко, а теракты в Америке сейчас, вероятно, с гораздо меньшей степени, чем теракты в России, если талибы, опять же, как я уже говорил, могут опять создать полноценный плацдарм для превращения Афганистана в главную базу международного терроризма в мире.
А какой будет природа этих терактов? Вот, ну, будем надеяться, что их не будет, конечно, но если сбудутся самые худшие предсказания, теракты на территории Российской Федерации. А почему? Почему? Вот вы прекрасно помните, мы всегда понимали природу терактов. Это месть за то, это вторжение, это Сирия. Это, к сожалению, это понятно. На этот раз, если декларируют себя пока что вот это вот запрещенные люди как союзники, почему должны быть теракты?
Во-первых, никто не говорит, что это обязательно должны делать талибы, да, потому что теракты в США тоже совершали не талибы, совершала Аль-Каида, которая возникла, которая более того действительно финансировалась поначалу Соединенными Штатами Америки. То есть на самом деле Афганистан исламски очень неоднородная страна, там очень разный есть ислам, там нету вообще реальных источников дохода для большинства населения, и наркоторговля, и подготовка террористов, и вкачивание денег, опять же, просто территория используется как база. То есть никто не говорит, что талибы будут совершать. Но вряд ли, если талибы предоставят свою территорию и не будут с этим бороться, то другие организации, которые есть, у ИГИЛа есть основания. Опять же, никто не гарантирует, что Аль-Каида не поднимет голову. Да, там у США там был гигантский успех.
То есть это питательная среда,
то есть,
возникает.
Усама бен Ладена давно нет в живых, но дело его живет. Да. То есть на самом деле совершенно не ясно, что будет происходить. И вообще, более того, там же могут начаться, кроме всего прочего, внутри исламские войны, потому что сейчас Талибан и ИГИЛ, оба запрещенные в России, это непримиримые враги. Но мы много раз видели ситуацию. Тот же ИГИЛ возник, если кто не знает, из слияния более чем десятка разных исламских группировок, которые поначалу друг с другом воевали. А потом они составили едва ли не самую опасную, большую и разветвленную исламскую группировку, да еще и с амбициями, выходящими за пределы конкретных государств. Они попытались создать трансграничное исламское государство. Да? Талибы не хотят трансграничного исламского государства, но талибам надо на что-то жить и как-то кормить Афганистан, а они абсолютно беспомощны в плане управления государством. У них нет людей, которые способны стать талибами. США еще до вторжения в Афганистан и вскоре после вторжения вели, например, переговоры о создании трансафганского газопровода, который позволил бы из Средней Азии самым коротким путем доставлять на азиатские рынки газ. Талибы отказались от газопровода. Что такое наркотрафик, наркоторговля, им понятно, что такое газопровод и что можно получать ренту постоянного транзита газа. Они не поняли. Да? То есть на самом деле у них нет пока никаких... так сказать, навыков просто управления страной. То есть они воевать более или менее умеют. Кстати, воюют они и американским, и советским, и российским оружием. Оружие там им поставляли все стороны. Но кроме того, чтобы воевать, вот они сейчас победили. Вот что они будут делать с этой победой? И вот одна из угроз, теракты могут быть самые разные, вплоть до, опять же, мы знаем, там, да, от нападения на школы, не дай бог, или там на каких-то, так сказать, силовиков на территории. Кстати говоря, очень показательно, что, мягко говоря, не приветствовал победу талибов Рамзан Ахматович Кадыров, который, в общем, в своем видеообращении призвал, значит, Узбекистан, Таджикистан и даже Туркмению, которые нейтральны, готовятся к проблемам на границах, потому что он понимает, что как раз действительно угроза джихадизма очень велика. Да, значит, с помощью некоторого насилия и попыток создать, так сказать, полузаконные вооруженные формирования в самой Чечне, но под контролем Рамзана Ахматовича Кадырова, эту проблему, кажется, удалось чуть-чуть решить, но это очень хрупкое решение, потому что, опять же, полного контроля над мусульманами, особенно молодыми, у России, у своими никогда не было. Вербовка продолжалась всегда. Дела мы даже знаем, дело дошло до того, что у нас вербовали студентку МГУ, как известно, в ИГИЛе было такое уголовное дело, да? Значит, девушки по фамилии Караулова. То есть, на самом деле, это проблема, которая нас касается в полной мере, потому что Россия – это страна, в которой живут десятки миллионов мусульман, и их будет становиться все больше и больше. Теракты могут быть разными, и такими, какими были, и такими, каких еще не было, но то, что Афганистан при талибах может стать полноценным спонсором и территорией создания новой базы для международного терроризма – это самая главная угроза, которая есть у талибов, потому что сами талибы не хотят никакой экспансии, сами талибы хотят просто сделать ислам, они называют Афганистан, Исламский Эмират Афганистан, хотят сделать замкнутое государство, которое будет жить по законам шариата, но у них нету никаких навыков построения государственности.
Да, и с нами на связи эксперт из Таджикистана Ширали Ризаён. Ширали, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово. Все, что вы скажете, очень интересно. Ожидали ли в Таджикистане, насколько остро воспринимает ваша страна то, что случилось у соседей? Ожидали ли вы, что это случится так быстро, падение Кабула, и что будет дальше? Это все к вам.
То, что произошло в Афганистане и то, что произошло в Кабуле 15 августа, этого, я думаю, не ожидали нигде в столицах глобальных и в целом региональных держав. Это для всех было неожиданно. Поэтому никто не ожидал такого разворота событий, такого быстрого развития событий. Что касается вашего второго вопроса, могу сказать, что в Таджикистане с болью восприняли то, что произошло в Афганистане, поскольку это все-таки близкая нам страна. У нас один и тот же язык, мы понимаем друг друга без перевода, и то, что мы видели в социальных сетях, и то, что там писали, ожидания, боль и другое, конечно, это все было очень, очень трудно воспринимать, поскольку все-таки ушло в историю целая эпоха Афганистана, где было гражданское общество, где были свободные СМИ, где в СМИ уже можно было дискутировать, делать разные программы, но сейчас то, что происходит, и то, что мы видим сегодня уже в соцсетях, и то, что полностью перекрасились официальные и неофициальные республиканские, то есть страновые СМИ Афганистана, конечно, это очень плохо. И я думаю, что ситуация в Афганистане на этом не закончилась, пока идет процесс, пока трудно будет говорить, что там может произойти. И я думаю, что все-таки это будет зависеть от того, насколько могут договориться ключевые силы, в том числе те силы, которые, по крайней мере, пока, хотя их мало, но не приняли полную власть талибан.
Вы рассчитываете на поддержку Российской Федерации? Кажется ли вам, что она заигрывает с этими запрещенными талибами? Или вы все-таки думаете, что это всего лишь политика, это всего лишь заигрывание, это игра? И что если Таджикистану понадобится помощь, то Россия, конечно, окажет ее, в том числе в военном смысле?
Конечно, мне трудно оценить политику России в Афганистане, но я одно понимаю, что над этим кроется они... Российская политика в Афганистане в первую очередь построена на защите интересов этой страны. И то, что касается нас из Таджикистана, Ильтимос, то, что касается нас из Таджикистана, я думаю, мы с Россией имеем многосторонние и двусторонние договора. Мы являемся членом ОДКБ, и на двустороннем уровне у нас есть договора, которые направлены на обеспечение безопасности. Россия сконцентрировала в Таджикистане свою самую мощную военную базу, которая, как показали недавние учения, имеет очень серьезное вооружение. И, конечно, Таджикистан с первых дней независимости остается важным союзником России в сфере обеспечения безопасности, но вопрос именно в том, что что те процессы, которые протекают в Афганистане, как это все будет отражаться на общей системе безопасности Центральной Азии. Этот вопрос остается открытым. Почему? Потому что, понимаете, лет 20 назад все в мире сказали, что Талибан является плохими парнями, и их нужно отстранить от власти. Сегодня во всех мировых столицах исходят голоса, что нет, все-таки мы ошибались, Талибан не такие плохие парни, они хорошие, с ними можно договориться. Я думаю, что все-таки Талибан, он по формату и по идеологии не изменился, хотя они стараются показать себя более цивильной структурой, но я все-таки склонен остановиться на такой известной восточной притче, которая гласит, что власть можно захватить очень просто, несложно захватить власть, но удержать власть требует огромных усилий. Я думаю, такого потенциала кадрового, чтобы то, что управлять такой разнообразной и специфичной страной Афганистан, им будет очень трудно.
Ширали, у меня очень, мне кажется, тоже важный вопрос. Я прошу вас перечислить те опасения, которые у вас есть в связи вот с этим захватом страны талибами. Какие у вас опасения? Например, мы обсуждали это в нашем эфире. Например, опасаетесь ли вы роста настроений проталибских в своей стране? Опасаетесь ли вы пересечения границы? Вот чего вы опасаетесь в связи с этими событиями? Что может быть плохого из-за того, что случилось у соседей?
Мы, страны Центральной Азии, приграничные с Афганистаном, и Таджикистан в частности, они... Мы привыкли уже с фактором Афганистана, то есть оно не так сильно пугает нас, как пугает тех людей, жителей, которые находятся за пределами. Потому что нестабильная ситуация в Афганистане произошла. Это происходит уже не первый год. Там была постоянная нестабильность. А мои личные опасения, то, что я думаю, что это будет вызовом для стран Центральной Азии. Это первое то, что, по сути, идеология Талибан, она деструктивная и имеет очень много схожести с тем, что имеет ИГИЛ. И в этом плане, если ИГИЛ нацелена на создание мирового халифата, то на одной части земли Талибан хотят построить Исламский Эмират. И это в условиях 20-21 века, в условиях информационного общества, это кажется очень странным. Ограничивать права и свободы женщин, ограничивать права национальных меньшинств, поскольку Талибан, по сути, является паштуноцентричным движением. Второй момент. Их идеология, она опасна тем, что может активировать маргинально настроенных жителей во всем постсоветском пространстве, потому что они своим примером показали, что все-таки силовой метод, он имеет место быть, и это уже можно использовать. Третий момент, что я могу сказать, что Талибан, они несколько раз, их представители говорили, что они не будут поддерживать иностранных боевиков, которые находятся в Афганистане, и не будут их поддерживать. Но как мы видим, северные провинции Афганистана, прежде всего провинция Бадахшан, была захвачена представителями ИДУ и Ансарулло. Это два организации, которые являются центральноазиатским происхождением. Честно говоря, у этих организаций нет такого ресурса и человеческой силы, чтобы серьезным образом угрожать странам Центральной Азии. Но очевидно одно, что идеология Талибан, она может мотивировать многих маргинально настроенных. И мы можем стать свидетелями создания нового очага притяжения экстремистов по всему миру. И поэтому я больше склонен думать, что все-таки нужно исследовать, нужно подождать их, посмотреть на их действия, насколько они договороспособны. Но практика показывает, что с договороспособностью у них большие проблемы. И я думаю, нельзя так рационально и нельзя так пацифично подходить к тому, что они говорят, и все это воспринимать всерьез.
Огромное спасибо нашим гостям. Мне кажется, что после этого разговора людей, которые задумаются над тем, что произошло, станет больше, чем 28%, судя по нашим опросам. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.